Тот вечер, вечер, который мы назвали «Репрессированная культура», вечер, который проходит здесь сегодня в связи с Днем памяти жертв советских репрессий с 30 октября. Вчера многие, наверное, в том числе и здесь присутствующих, вчера или позавчера, читали расстрельные списки в нескольких местах Москвы. И эти списки, где фактически только имена, самые кратчайшие сведения о человеке и дата расстрела, это тоже такой документ эпохи. Наверное, если мы говорим о культуре, то в культуре нет таких расстрельных списков, хотя на самом деле, может быть, и можно было составить по тем произведениям искусства, по тем архитектурным и другим памятникам, по многим направлениям культуры, то, чего мы безвозвратно лишились. И действительно этот масштаб культурных утрат тоже очень впечатляет. И мы хотели начать наш вечер с некоторых фрагментов фильма, посвященного Эрмитажу, посвященному как раз судьбе многих шедевров, которые также сегодня находятся в самых разных местах, но уже не находятся там, где мы были. О тех событиях, которые были с этим связаны. Сама кампания, которая проходила фактически начиная с самых первых дней после Октябрьского переворота, кампания по изъятию разного рода культурных ценностей, а позже по их уничтожению или продаже. Сама эта кампания, как правило, прикрывалась и оправдывалась разного рода аргументами. Один из них, как мы помним, это начавшийся жуткий голод. С этим связана также и кампания по изъятию церковных ценностей, которая была посвящена одна из выставок, которая организовал пресс-центр Преображения, и эта выставка, в том числе в храме Христа Спасителя, была, потому что действительно это тоже событие, в общем-то, в этом же ряду. И еще в 25-м году говорилось о том, что все имеющиеся средства, все, что можно только получить, все нужно пускать на индустриализацию, что все нужно для увеличения роста, что все нужно для страны. Однако в реальности картина была сильно другой. Вот об этом тоже, в частности, говорит и этот фильм. Еще 5 октября 2018 года появился декрет СНК об учете и охранении памятников искусства, в чем бы ведении они ни находились. Но поскольку все музейные организации не могли вместить, не могли просто обработать то количество антиквариата, ценностей, произведений искусства, которые изымались, экспроприировались, то в 2020 году создается государственное хранилище ценностей РСФСР, известный Гухран, куда в обязательном порядке все эти ценности, предметы искусства должны были сдаваться. 28 октября 2020 года вышло постановление СНК о сборе и продаже за границей антикварных вещей, как говорилось, прежде всего для интересов республики, в котором, в частности, говорилось предложить нарком внешторгу организовать сбор антикварных вещей, отобранных Петроградской экспертной комиссией, и установить премию за быстрейшую и выгоднейшую продажу их за границей. Но, может быть, пика эта компания достигла в конце 20-х, начале 30-х годов, когда начали вывозить антиквариат, предметы искусства массово, прежде всего реализуя их на антикварных рынках Германии, и буквально моментально антикварный рынок Европы рухнул. Только по железной дороге в Германии на эти рынки в течение нескольких лет было вывезено больше 60 тысяч тонн антикварных произведений, предметов искусства, всего, что можно было таким образом сбыть. Но вскоре, с одной стороны, этот рынок рухнул, с другой стороны, он был действительно пересыщен, и перестали брать просто обычный антиквариат, произведения искусства там, 2, 3, 5 ряда. И тогда советское правительство, уничтожив сумняшиеся, начинает продавать шедевры. Самые лучшие произведения искусства, которые, безусловно, продать выгоднее, потому что за один такой шедевр можно получить больше, чем за сотню других вещей. Ну вот, давайте сейчас мы посмотрим этот небольшой фрагмент, и потом продолжим.
То, о чем расскажет этот фильм, составляло все годы советской власти государственную тайну особой важности. Многие документы, хранящие нюансы этой истории, только сегодня освобождаются из-под спуда секретности. Множество документов уничтожено безвозвратно. Кремль объявляет курс на сверхбыструю индустриализацию страны. Индустриальный скачок требует значительной суммы в валюте. К продаже намечается пушнина и золото, нефть и хлеб, спички и лесопродукты. Тогда же власть вспоминает об огромном богатстве советских музеев и галерей. Решение созревает быстро. Народное достояние должно быть пущено с молотка. Продажа антиквариата станет одним из источников финансирования строительства советской промышленности. За Турксиб, Днепрогэс, Магнитку страна заплатит искусством прошлого. Великолепные живописные холсты и изящные скульптуры, редчайшие книги и старинные иконы – все это переплавится в домны и плотины, заводы и фабрики. Сбывать антиквариат намечено за рубежом, что весьма ловко. Ведь в этом случае финансировать советскую индустриализацию, приобретая культурные ценности, станет идейный враг – мировая буржуазия. Советские чиновники, допущенные к торговле искусством, действуют крайне непрофессионально. Они не учли одной тонкости. Массовый выброс антиквариата на европейский рынок привел к его обесцениванию. Ловкие торговцы уже вскоре не берут даже редкую вещь без серьезного снижения ее стоимости. Европейские антиквары повели игру на понижение. Как говорилось, летом 29 года в Эрмитаже вспыхнул скандал. Связан он был с секретным письмом, автор которого настаивал на продаже ему самых лучших картин. Постепенно личность автора послания прояснилась. Галуст Гульбенкян, нефтяной король, владелец компании Turkish Oil, один из богатейших людей Европы. Торговый представитель СССР в Париже сделал ему от имени власти шикарное предложение. Магнату разрешили приобретать не просто антиквариат, а картины из постоянной экспозиции Эрмитажа. то есть безусловные шедевры кисти гения. Мало того, что каждый из таких шедевров стоит целое состояние, обладание только одним из них делает богаче целое государство, любой народ. Речь шла о десятках картин, которые входят в золотой фонд человеческой цивилизации. Гульбинкян набросал торопливое письмо, указав список полотен, которые желал бы приобрести. Вот этот список. Всего 18 картин. Особое место в нем занимает Рембрандт и его картина «Возвращение блудного сына». За кулисами начинаются тайные переговоры с Гульбинкяном. К разочарованию Кремля нефтяной магнат, несмотря на свое баснословное состояние, оказался невероятно скуп. По поводу каждого холста он торгуется ожесточенно, точно барышник. Однако в начале 29 года первая секретная сделка совершилась. В коллекцию Гульбинкяна отправилась единственная в СССР картина великого голландского художника Дирка Боутса «Благовещение». Продажа этого шедевра полностью перевернула ситуацию со сбытом антиквариата. Причину массовой распродажи старого искусства хозяевами Кремля следует искать не только в области финансовой, но гораздо больше в психологической. Ведь представители большевистской верхушки, выбившиеся из социальных низов, к шедеврам прошлого относились с презрением. Все ценности дореволюционного мира были упразднены ими в 17 году. А старые шедевры лишний раз напоминали о миропорядке, который они желали стереть из людской памяти навсегда. Час продажи шедевров пробил окончательно. Гульбинкяну уходит не только несравненный портрет Елены Формен. Добычей нефтяного магната становится несколько работ Рембрандта. В частности, вот этот великолепный портрет старика и потрясающая Афина Паллада, которая признается не только одной из лучших картин, созданных художником. Некоторые видят в картине еще один портрет рано умершего сына Рембрандта Титуса, одетого в золоченые доспехи. Кроме того, в Эрмитаже постоянно заседает комиссия по чистке кадров. Ее задача – уволить всех, кто вздумает сопротивляться сбыту шедевров. Приказы на выдачу лучших полотен поступают в Эрмитаж в форме коротких записок с грифом «Секретно». Часто в них для соблюдения конспирации не указываются даже названия картин. Просто выдать такому-то, а что именно, он укажет сам. Позиция Кремля в отношении искусства формулируется просто. Продавать, продавать и продавать. Все что угодно. Хоть самые уникальные шедевры. Смущало чиновников лишь то, что Гульбинкян был излишне скуп. Поэтому Кремль начинает поиск следующего богатого покупателя, который бы расставался с деньгами более охотно. Свой выбор Кремль останавливает на американце Эндрю Меллоне. Известно, Америка – страна подлинных миллионеров. А Эндрю Меллон – потомственный банкир и крупный приобретатель живописи. К тому же он еще и министр финансов в правительстве президента Гувера. Последнее обстоятельство немаловажно. Ведь Меллон может не только задорого купить партию шедевров. Как чиновник он может протолкнуть советские товары на богатый американский рынок. С Меллоном через посредников начинаются переговоры. После этого жизнь американского министра раздваивается. С одной стороны, он обязан служить президенту и своей стране, а значит, неукоснительно соблюдать эмбарго. Однако больше всего он мечтает украсить свою резиденцию истинными, признанными во всем мире шедеврами. В результате за океан отправятся более 20 эрмитажных полотен. Рафаэлевские «Мадонна Альба» и «Святой Георгий». Великолепное, тончайшее по исполнению «Поклонение волхвов» Сандро Боттичелли. «Благовещение» великого фламандца Ван Эйка, которого считают изобретателем масляных красок. Три портретных полотна еще одного знаменитого фламандца, мастера насыщенного цвета Антониса Ван Дейка. Прелестный карточный домик француза Шардена. Бесподобный ренессансный триптих Перуджино с распятым Христом. Мелону досталась и еще одна жемчужина в Эрмитаже. Роскошная Тициановская Венера. Венера перед зеркалом. Полотно, которое сам Тициан считал своей вершиной. Он не продаст его даже в самые тяжелые годы, хотя лучшему художнику Венеции сулили за этот холст гору денег. Тициан держал картину в мастерской на самом видном месте. Специалисты признают Венеру одним из лучших полотен, когда-либо посвященных женщине. Через несколько месяцев в коллекцию Мелона должна была отправиться еще одна партия шедевров. В том числе настоящее сокровище Эрмитажа «Мадонна Лита» Леонардо да Винчи. Но сделка сорвалась. Мелон потерял пост министра, а вокруг его имени вспыхнул скандал. Миллионера обвинили в неуплате налогов. Всплывая неприятная история с подозрительным допуском на американский рынок советских товаров. В дело пришлось вмешаться самому Гуверу. После разговора с ним, Мелон вынужден был, скрипя сердце, расстаться со всеми купленными картинами.
И потому Мелону пришлось, чтобы не попасть под судебное следствие, договориться с правительством, и вместо того, чтобы его посадить, он на свои деньги построил национальную галерею и подарил туда то, что он купил в России, и остальное.
Между тем мечта Кремля осуществилась. Скульптуры и полотна великих мастеров воплотились в домы, заводы и фабрики. В 1933-м было объявлено об ударном завершении первой пятилетки. Это событие в СССР праздновали с музыкой, танцами и ряжеными. И никто из праздновавших не знал, чем же заплатила страна за индустриализацию. Не догадывалась страна и о том, что деньги от продажи художественных ценностей не слишком помогли строительству промышленных предприятий. В итоге они составили менее 1% от суммы, которая была потрачена на индустриализацию. История продажи кодекса началась с английского букиниста, который разъезжал по СССР, отыскивая ценные раритеты. Однажды он остановился у Ленинградской публичной библиотеки.
Его привели по нашей библиотеке, того, как я с ним одел, он обратил внимание на коробку, на которой было написано «Синайский кодекс». Он попросил показать ему это, он понял, с чем он имеет дело, и шутливо сказал, когда вам будут нужны деньги, пришлите эту коробку в Лондон.
Слова английского букиниста Кремль шуткой не счел. Синайский кодекс предложили купить британскому музею за $500,000. Весть о возможном приобретении уникальной рукописи вызвала в Англии небывалый ажиотаж. $500,000 собирали всем миром и умудрились собрать за один день.
5 декабря 1933 года собралось закрытое заседание Центрального комитета партии, на котором решался вопрос о продаже Синайского кодекса за границу. Была принята следующая резолюция – выдать наркому внешторгу рукопись Библии «Синайский кодекс» и разрешить продать его. Подпись была под этим собственноручная Сталина.
Купленный кодекс в Великобритании встречала огромная толпа народа. Когда рукопись доставили к музею, то люди, запрудившие площадь, сняли в почтении шляпы и склонили головы. Массовая распродажа шедевров так и останется в СССР тайной за семью печатями. Чтобы не возникало подозрений, в музеях устраивались выставки, на которые приходили тысячи людей. Но лишь знатоки замечали, как со стен музеев одно за другим исчезают лучшие полотна. Да музейные работники знали, сколь тяжело, точно пробоина на корабле, латать пустые подрамники, убывающие за рубеж картин. Тема продажи шедевров будет в СССР на протяжении всей истории опасной ничуть не меньше, чем политическое диссидентство. о чем расскажет этот фильм,
это, конечно, только один очень небольшой, в каком-то смысле, фрагмент
истории.
Но все-таки, наверное, это уникальная ситуация. Много чего происходило и в нашей стране, и в других в эпоху тоталитарных режимов. Но вот таких примеров, наверное, действительно можно, может быть, даже больше не найти. И, собственно, вот мы и хотели задаться вопросом, как получилось, что русская культура оказалась не просто востребованной, но так варварски была отвергнута, порой просто уничтожена. Отчасти сейчас уже прозвучал этот ответ, что такое старое искусство, когда мы строим новый мир. Когда мы помним, говорилось о необходимости формирования нового человека, когда Бухарин говорил, что судьба революции зависит сейчас от того, насколько мы из молодого поколения сможем подготовить человеческий материал, который будет в состоянии строить социалистическое хозяйство коммунистического общества. Вот о том, что произошло, что порой могли назвать человеческим материалом, о последствиях этого и в области культуры, и, наверное, прежде всего по отношению к человеку, мы бы и хотели сегодня поговорить. Я тогда приглашаю сейчас Ольгу Александровну Селякову, поэта, кандидата филологических наук, доктора богословия, к нам за стол.
Да, говорить о судьбе культуры в советские годы, страшной судьбе, сейчас, я думаю, особенно вовремя, потому что то, что происходит сейчас, очередное нападение на культуру, разрушение институций, как-никак устоявшихся и так далее, они вызывают ностальгию по советским временам. Разумным образом говорят, что вот была же культура в советское время. И среди тех, кто выступает против вот этих новых варварских мер, впереди оказываются коммунисты. Как будто они носители, защитники культуры против нового капиталистического варварства. И поэтому, я думаю, особенно стоит вспомнить, а что такое хотя бы в самых-самых общих чертах, потому что мне кажется, что никто еще не попытался описать всего, что произошло с культурой за это время. Да, мы начали с исчезновения памятников культуры, то есть ее прошлого. К этому это открывает огромную главу, в которой окажется снос архитектуры и бесконечные другие утраты, часто злостные, совершенно неэффективные, как мы уже видели, все эти объяснения, что они для чего-то нужны, собственно говоря, были подложными, потому что явное сознательное или бессознательное желание было просто убрать это. Мы можем составить мартиролог отдельной людей культуры, и он будет невероятно велик. Я думаю, что писатели, литераторы займут там, может быть, одно из первых мест, но и ученые. Кажется, из всех творческих профессий меньше всего досталось музыкантам. Музыкантов уничтоженных меньше. Но это все прикидка, там это все надо проверять. То есть убивается их словами человеческий творческий материал, наличный. Лично, те, кто уже создавали великие сочинения. Гораздо страшнее, мне кажется, другое. Культуру не уничтожают, ее подменяют. потому что проект революции был культурным проектом, и в каком-то смысле он продолжал просвещенческую программу. Ведь это культурная революция, делать весь народ читающим и так далее. То есть это то, чем всегда гордились, что показывали вот, из-под тишка картинами, торговали, но на поверхности были пышные музеи, в которых, надо сказать, работали нищие сотрудники. Но, как ни странно, энтузиазмом отдельных людей это все держалось. Люди, которые почти ничего не получали, они любили свое дело, реставраторы, не знаю, издатели, кто были издателями, стали корректорами и так далее. То есть, если сохранялся уровень, то сохранялся, конечно, не благодаря государственной заботе, а вопреки ей, что оставались люди с квалификацией старой и со старым добросовестным отношением к этому всему и с пониманием ценностей. Вот. Но на самом деле культуру хотели заменить другой. Не оставить людей вообще без культуры, а построить свою новую культуру. И у этой истории было много эпизодов или актов разных, совсем друг на друга не похожих. В культурном отношении 20-е годы и, допустим, 60-е или 70-е – это все разная стратегия. И самое, я думаю, роковое здесь, в этой культурной политике, было введение классового принципа, вот, который стал абсолютно обязательным и достаточным основанием для того, чтобы уничтожать человека, запрещать произведения. Это называлось классово чуждое, или потом предпочитали говорить реакционное и прогрессивное. Вот еще когда я училась, у нас о каждом авторе было известно, он реакционный или прогрессивный. Реакционных понемножку допускали. Вообще, вначале задуманная явно совсем жесткая система, остаться совсем без классики, убрать ее из изучения, преподавания, потихоньку как бы расширялась усилиями участников, которые из-под тишка вводили какое-нибудь имя, всем уже эти ходы были известны. Так вот мы с Михаилом Леоновичем Гаспаровым придумывали, как обосновать издание цветочков Святого Франциска в памятниках, в памятниках. Вот. И Михаил Леонович написал, говорит, вам все равно не понять. И он написал, что в отличие от других святых, Франциск был демократичный. В общем, в таком же роде. Аргументы были понятны, как туда что-нибудь протащить. И вот весь этот процесс, на самом деле, по существу очень некрасивый, потому что все, что делается вот таким вот как бы через задний ход, действительно люди смогут что-то узнать, что запрещено, но оно будет непременно искажено, непременно. Это Аверинцев называл монетой хорону. То есть такой монетой он считал название своей книги «От берегов Тигра до берегов Эфрата», допустим, где-нибудь это должен был заговорить на их языке. Что-нибудь процитировать, ставить в предисловие необходимые слова о реакционности там Данте или еще кого-нибудь, вот, о его идеалистических заблуждениях. Одним словом, принцип новой культуры был с самого начала определен классовым. И собственно говоря, классовый чуждый в этой дилемме оказывалась вся прошедшая культура. Своего в ней найти было очень-очень трудно. Так, например, из всей греческой философии только киники, циники были классово своими. И так везде, только низовая литература, только что-то такое, что никак не связано с образованием, потому что самообразование это уже было привилегией богатых классов. Любая мысль, которая называлась идеалистической, она считалась также классовые чуждые, буржуазные, реакционные. Доступ к таким вещам перекрывался. И вот если мы начали с уничтожения уже сделанного, следующий шаг – уничтожение людей, которые что-то сделали, как Мандельштам, допустим, и могут делать дальше. А следующий шаг – уничтожение самой возможности человека творить культурные вещи – оно достигается, во-первых, отсутствием квалификации и подготовки, поскольку огромная часть культуры оказывается перекрытой, незнакомой, за железной стеной, и одаренный музыкант или художник, или писатель не знает, что сделано в его отечественной литературе, и тем более в литературе на других языках. И еще, что еще важнее, это значит, как бы такая культурная ущербность советского человека, которая ко второму, третьему поколению стала совершенно заметна. Вот. И еще важнее это отмена того, на чем держится творческая культура, в том числе культура читателя, не только того, кто пишет, читателя, зрителя, слушателя. Это внутренняя свобода. Потому что без этого культуры нет. Вот этого понять они не могли или наоборот понимали очень хорошо, почему так с этим и боролись. Потому что задумано было сделать то же самое, что было в мировой практике, но нашими людьми, с нашими средствами, под руководством передового учения и партии, которая это учение осуществляет. И это было ужасно, потому что возникла индустрия подделок. Причем таких подделок, которые люди, выросшие за этим железным занавесом, географическим и историческим, им уже было не с чем сравнить. Советское искусство для меня, как человек, так решительно не участвовавшего в нем, это был всегда элемент советского, я определял как элемент подделки. То есть отсутствие настоящего вдохновения, которое возможно только у свободного человека, не впустившего внутрь вот эту внешнюю цензуру. Так что каждый советский деятель уже сам себе цензор, как в общем и как гражданин сам себя надзирать в этой системе. И вот я думаю, что, быть может, это самое страшное, что сделано в культурной политике, это уничтожение будущего, даже не прошлого, а то, что, чтобы это не было возможно. Что если у нас будет Леонардо, это будет наш Леонардо, то есть поддельный. При этом вся видимость соблюдается. У нас лауреаты конкурсов, у нас все что угодно. Меньше всего от этого страдают, конечно, исполнительские искусства, потому что это тоже своего рода такой товар. Балет, музыкальное исполнительство. До какого-то времени это держится. Вот. Школы тоже держатся, потому что ко времени революции были выработаны такие огромные школы русского, там, допустим, пианизма, что потихонечку все-таки передавалась эта традиция, пока дело не истощилось. Вот где-то в 70-м году мы видели, что на самом деле эти источники, которые вопреки всему существовали в советское время, в каком-то смысле уже истощаются. Вот. И что поразительно, с одной стороны, я говорю, что мы переживаем новое варварство сейчас. Так что коммунистическое варварство уже ставится в пример. По крайней мере, школы были бесплатны. Вот. Но еще тяжелее то, что это варварство теперь планетарное. Что какое-то, если не уничтожение, то смещение классической культуры в маргинальные зоны происходит везде. Везде в Европе идет борьба с ненужными, чрезмерными знаниями, то есть с классическим образованием, которому коммунистическое правительство испытывало какую-то особую, сопоставимую с церковью ненависть. Классическое образование ненавидели как-то особенно. Это тоже требует объяснения, наверное, потому что любое общение с серьезной ученичеством, с классической древностью очень формирует человека. Оно формирует такого человека, который этой системе явно мешал бы. Вот. Да, и вот это все мы слышим теперь повсюду. И это поражает, потому что там, по всей видимости, это делается добровольно, под диктатом какой-то партии. Вот я просто расскажу напоследок. Тема эта неисчерпаемая. Я прошу прощения, что касается только самых ну, может быть, небольших ее частей. Вот. Но вот что там тоже, как ни странно, становится общим классовый, своего рода классовый подход. Вот это случай, так сказать, из жизни. Мне пришлось быть во Флоренции на праздновании на дантовских чтениях. Они проходят два раза в два года. И тема этих дантовских чтений была «Данте в Америке и в России». И из России было приглашено два поэта, Елена Шварц и я, и два было американских поэта. Вот один из этих американских поэтов, фамилия Комуняка, Йозеф Комуняка. Вот, лауреат премий, и какой-то весьма популярный. Он вышел и стал говорить, стал читать стихи, написанные от имени Беатричи. Беатричи высказывала свои обиды Данте. Зачем он ее убил, чтобы написать свою поэму? Зачем он ее сделал ангелом? И он, да, он в своем комментарии вот, он сказал, что вот эта вся метафизика – это господствующий класс, это богатый. То есть вот это то, что мы слышали с детства, и вдруг я слышу это по всей Европе и в Америке, что всякая мысль метафизическая, идеалистическая, в общем, все, что выходит за пределы вот такого вот низкого опыта, объявляется не демократически. Вот. И, значит, кончается, что вот эта Беатрича говорит, а ведь я бы могла жить, длинные стихи, я бы могла жить. И последние слова я запомнила по-итальянски, прегаре какаре, молиться и как. Вот Данте ее лишил этих фразов, он ее на небо. Я подумала, это просто собрание всех советских поэтов. Вот это их тема. Они обязательно писали какие-то обвинения со стороны одних другим. Вот это был один из любимых тем, там, Телемах говорит о Одиссею, зачем ты меня покинул. В общем, они затевали вот эти риторические споры со всеми, именно с этой позиции, как бы униженных, оскорбленных, для сильных, талантливых и так далее. Вот от лица бедных. То есть, если мы определим в целом, чего, какой культуры хотела, какую культуру не преследовала советская идеология, это культура популистка. Но популистская, не свободно популистская, которая сама собой возникает как массовая культура, да, она цензуровная при этом. То есть это особый тип такой популистской культуры, в которую неестественным образом введены элементы академизма. Поэтому, ну, в общем, человеку со стороны во всем этом совершенно невозможно разобраться. И вот мне всегда хотелось задуматься об этот феномен псевдоклассицизма, псевдоакадемизма, за которым стоит популизм, массовая культура. Вот, собственно говоря, чего хотела добиться идеология.
Спасибо большое, Александра. Я тогда приглашаю для продолжения разговора к нам за этот стол Александра Михайловича Копировского, искусствоведа, профессора Сахаровского института. Также руководитель музейного выставочного отдела культурно-просветительского фонда преображения Светлана Олеговна Шукаева и Владимира Комиссарова. Вот я, если можно, сейчас продолжение, чуть-чуть пока мы сейчас рассаживаемся, я хотел, может быть, один момент спросить еще. Вот вы говорили, что действительно, мы видели сейчас, начиналось все с уничтожения культуры, то есть уничтожения того, что было. Действительно, эта волна прошла по всем творческим, свободным людям. Это то, что было связано с творцами этой культуры. И говоря о уничтожении самой возможности творить. То есть того, чтобы у этой культуры не было будущего. Тем не менее, некоторое будущее, какое-никакое, но оно настало. И мы живем действительно, наследуя вот, все это. И поскольку, собственно, культура, как возделывание, да, можно даже вспомнить, что это, собственно, первая заповедь Адама была возделывание. Вот что-то в это время тоже возделывалось. И что-то или кто-то, вот тот человек, который есть, он на этом вырос. Вот, может быть, об этом человеке нужно что-то сказать. Вот, и в каком-то смысле о том, как возможно, если это возможно, не имея вот в ближайшем своем прошлом этих корней, этого воздуха, снова им задышать. Снова к этим корням приобщиться. Ну, как-то есть ли какой-то шанс?
У всех историков советского периода, историков искусства, остается проблема, как назвать того или другого автора. Потому что назвать советским, это значит приписать ему некоторое отношение и к идеологии. Пастернак – это советский поэт, или, допустим, 30-й год он советский, а потом он не советский. То есть вот все, что создавалось в течение советского времени, оно неоднородно и не все может быть отнесено к есть степени официозного искусства, официального, разрешенного, неразрешенного и так далее. Вот. И поскольку, это мое объяснение, поскольку все-таки была захвачена богатейшая страна, богатейшая возможностями накоплена, то растратить такой капитал очень трудно за 10, за 20 и за 30 лет. И поэтому везде были недосмотры, везде оставались какие-то возможности. Часто человеку многого не надо, чтобы понять, что все, что он видит, не то. Мне рассказывал такой замечательный поэт Иван Жданов, что он прочел «Войну и мир» у себя на Алтае. Ему все было понятно про советскую власть. И вот таких точек, откуда было все можно сравнить и увидеть, если человек способный, было немало. А дальше уже начинались такие личные поиски, авантюры, где что найти. И обычно могли, несмотря на всю трудность, могли что-то обнаружить. Вот, так что, но тип, как бы конченым человеком в культурном смысле был, конечно, создан, и я думаю, что этот тип очень распространенный. Это человек, который ненавидит все сложное. Для него, как бы, главная осуждающая такая характеристика слишком сложна. И много похожих на это. То есть, ну, еще какие-то можно найти. У него сбиты какие-то рецепторы. Он не понимает, не чувствует, что красиво, что некрасиво. Ну, в общем, это очень тяжелый случай. Но, сказать, я не знаю, как. Я думаю, такой человек, в конце концов, может каким-то образом очнуться, но у него нет к этому ни малейшего желания. Вот в чем дело.
Я с удовольствием продолжу. Спасибо, во-первых, за то, что вы организовали вот такую встречу, такие размышления, потому что одно дело как-то самому раздумывать на эти темы, а другое дело, когда это ведется в контексте воспоминаний о расстрелянных людях, искалеченных. И вот культура одна из, скажем так, искалеченных и убитых. Вот. И то, что это происходит именно здесь, вот, в эти дни и в этом месте, конечно, сообщает, конечно, размышление на особую, я сказал, ответственность. И особое, может быть, требует особой глубины. Но вот я хочу продолжить то, что говорил Ольга Александровна, такими двумя, может быть, воспоминаниями, точнее, не воспоминаниями, а примерами, которые могут что-то пояснить здесь. Вот встречаются на выставке в Советском Союзе два выдающихся деятеля культуры. Ну, один – мировая знаменитость, второй – значительный советский писатель. В России это Александр Фадеев, а мировая знаменитость – это Пабло Пикассо. Пикантность заключается в том, что он клонист. Ну, Пикассо был такой момент, он выступал в коммунистической партии. Вот. Даже это была та коммунистическая партия, все-таки не это, но коммунисты. И вот они как коммунисты с коммунистами разговаривали. Фадеев говорит, почему вы, товарищ Пикассо, пишете так, что людям это непонятно? Ну, Пикассо так просто не возьмешь, знаете. Вот он на него смотрит, улыбается и говорит, скажите, как вас учили читать? Фадеев смеется, ну так, Б, А, БА и так далее. Вот для меня точно так же. Скажите, а как вас учили понимать живопись? Ну, Фадеев понял, что все. Пришлось ему тоже засмеяться и замолчать. Мы не учили. Мы учили. А если учили, то это отбивало навеки любовь, охоту к искусству, к живописи, к литературе. Потому что присно поминальный образ дуба в романе Толстого «Война и мир» не забыть никогда. После этого Толстого не подойдешь. Никогда я все-таки удосужился уже в окончании первого института, уже после него, прочитать таки «Войну и мир», конечно, от этого дуба было не оторвать. Потому что ну, это вот образ совершенно сказочный. Ну, вот. Но, понимаете, об этом просто не говорили, потому что большинство людей не знали этого сами. Преподаватели были такие. И вот я помню, как однажды мне мама рассказывала, она была маленькая, и им взяли домработницу. А домработница была такая, ну, не из высших, так сказать, слоев, но человек достаточно образованный, так сказать, из бывших, как тогда говорили. И вот, то есть даже не маме, это маме рассказывала, по-моему, ее какая-то подруга или бабушка. И вот они въехали, вот та семья, у которой была эта домработница, и они въехали в какую-то то ли новую квартиру, то ли куда-то еще, хорошее место. И вот хозяйка, мать, говорит, так, как-то очень спокойно и благодарно, видимо, советской власти, ну вот вы теперь как господа. И что домработница ей отвечает, дети ваших детей не будут господами. Эти такие вещи, они хороши, но я думаю, что они этого не понимали. Они думали, что это вот злобствуют только представители прошлого. Как это не будет? Мы уже господа, в чем дело? То можем друг к другу обращаться, вот теперь уже это официально, господа. Ну вот, еще немножко и... Но вот нет, я помню эту фразу. Я понимаю, что даже если ты... Ну, мало того, что ты изучишь, примешь это наследие, даже если ты будешь его уважать, любить, то это только начало. Потому что слишком глубоко это сидит в людях, у которых прервана преемственность. Ну, вот хорошо, как говорится, было Сергею Сергеевичу Левицу. У него был остров свободы, это его квартира, это его семья, и эта преемственность не нарушалась. А тем, кто, как Роман сам замечательно говорил, советский дичок. Причем это ведь не было негативным определением, это не было обличающим каким-то презрительным, что ли, уверенностью, вообще в этом смысле. Но это был некоторый факт, что он говорил, что с советским дичком надо разговаривать так, чтобы он понимал. При этом надо разговаривать его куда-то приводя. Знаете, вот это очень важно. И приводить, отвлекая от этого, чтобы отучить его от самосознания, что ты хозяин, человек проходит как хозяин. Он вошел в Третьяковскую галерею и говорит, я хозяин. Так, подайте мне это, то расскажите мне. Ну, надо сказать, что об этом много можно говорить, и печальных вещей, и гневных, каких угодно, тем более. В зеркале ты видишь себя каждый день, не забываешь свое происхождение. Но я бы хотел сейчас о другом сказать, о некоторых корнях. И что корни вот этого ужасного одичания, они находились, как ни странно, во многом у представителей рафинированной культуры начала 20 века. У людей, которые настолько вот эту классику уже не любили, не принимали, настолько они от нее устали, и вообще от всего, и от жизни тоже. что они хотели чего-то вот ослепительного, опьяняющего. Я напомню известные строчки. «Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музей, растопчем искусство цветы». Парадокс в том, что это все выражается в слоге и размере, который не понимается, он старый совсем, где эти люди воспитывались, каким молоком они кормились. Но вот этот разрыв произошел еще до советской власти, еще до большевизма. Об этом тоже надо помнить. То есть платить надо за все. Вот. А вот это момент. И вот, например, тоже отсюда, вот из этого. Когда я учился уже в Таранском институте, МГУ, на историческом факультете, отделении теории истории искусства, но это все-таки был какой-то отдых. Потому что там все-таки показывали картинки, уже потом про них можно было говорить, что-то хорошее или плохое. Совсем плохого не говорил никто из моих преподавателей, а некоторые говорили просто прекрасные вещи. И вот у нас был недавно почивший патриарх нашего искусствоведения Дмитрий Владимирович Сарабьянов. Он был у меня оппонентом на дипломе. Мы просто общались по-человечески, способствовал моему приходу в университет. Он был православный, верующий христианин, замечательный. И очень человек высокой культуры, духовности. И он не прятал ни того, ни другого. У него как-то это было вместе. Так вот, он нам рассказывал, помню, о Мартиросе Сальяне. Ну, Сальян известный живописец, прекрасный русского авангарда. И вот, говорит, он нам рассказывал, вот просто форма, как надо было разговаривать с советским дичком, мне очень понравилось. Он сказал, вот, говорит, во многих учебниках пишется, что Сальян родоначальник армянской советской живописи. Ну, а это с ним случилось только в 30-е годы. До этого, значит, он был нормальным русским художником, ну, в смысле, как все писали, наш авангард, он был русским по, так сказать, по жительству, по культуре, по корням. И вот он писал, конечно, никакие не армянские вещи, он писал вполне, так сказать, вещи из новой живописи. То есть, понимаете, это сложный момент. Вот нельзя сказать так, что весь авангард стремился кидать Рафаэля, Пушкина с парохода современности, а Рафаэля там сжигать в топке этого же парохода. Совсем не так. Там было все гораздо интереснее. В это надо влезать. То есть мы должны научиться, чтобы вот из себя этого раба, имя которого Чехов писал замечательно, выдавливать, изгонять, а лучше сказать, его освобождать, этого раба, приобщить к свободе. Для этого нужно вникать в вещи, которые не содержат в себе схемы. То есть прежде всего надо бороться со схемами. Потому что схему ты еще только начинаешь, входишь в дверь, а тебе уже дают руки чертеж, и ты знаешь все, что в доме, и как к этому надо относиться. Я вчера по радио на радио ТОС выступал, и одна женщина позвонила, протестантское радио, очень абсолютно количество людей протестантских, вдруг она мне такими знакомыми интонациями говорит, и у вас плохая передача. Вы совершенно не говорите, как нам жить и как нам мыслить.
Ну-ну,
конечно. Я там жалко пытался оправдываться, что я хочу как раз поставить вопрос, может быть, вам будет интересно. Подумай, расскажите нам, как нам мыслить. Ну ладно. Вот, я думаю, с этим надо бороться. В себе, конечно, прежде всего. Попытка действительно все понять, ясно, где враг, где татары, где казаки. Сейчас уже нельзя говорить татары. Сейчас учебники истории будут говорить «золотоармейцы». Хорошо. Толерантность, конечно. Убралась. Вот. Вот я хочу сказать, что в это надо действительно влезать всерьез. Но всерьез, не знаете, не так не насупившись, не сурово брови не насупив, а с трепетом, понимая всю огромность задачи и не думая, что эту задачу вообще можно решить. Приобщиться, прикоснуться, вот вкусить лотоса. Вот эта задача, она позволяет вот от этого покушения, конечно, что-то в человеке изменить, даже если он не имеет отношения к духовным корням этого всего. Даже если он просто нормальный советский человек, который ни во что не верит, ничего не знает, ничего не хочет. Ну, вот. Нормально, от этого что-то начинает бурлить и происходит. Но, конечно, я вот на этом кончу, но, конечно, надо все-таки знать и про корни, надо знать про источник. Откуда это все берется? Откуда? Вот это самый главный вопрос. И тут, конечно, совершенно все понятно, что человек, вот обычно говорят, я, собственно, тоже так долго думал, потому что еще очень красивая схема. Вот человек приходит к культуре, а потом он приходит к Богу. Очень хороший ход. Он приходит к науке, к высокой. А потом наука его подводит, он говорит, ну я понимаю, откуда же все это, теперь все понятно. Знаете, странным образом, мне кажется, если такие случаи есть, то они единицы из единиц. В нормальном случае обратный ход. Вот вначале человек приходит к самому главному, такой, какой он есть. Абсолютно, может быть, даже не культурный. И просто даже нормальный советский хам. Но он еще не, как вам сказать, он уже стесняется своего хамства, ему это неприятно. И не то, что он хочет быть господином, а ему неприятно быть ханом. И тогда он начинает искать. И он начинает тыкаться в культуру, а культура его не пускает. Да, там нет входа, даже таким смущенным. Понимаете, для этого нужно, чтобы тебя взяли за ручку и ввели туда, но не в смысле в музей. Потому что в музее, ну как вам сказать, я помню, как меня когда-то в ту же самую Третьяковку на втором курсе института первый раз в жизни привели. Ну не было этого, на это. Я сориентировался, оглянулся и начал рассказывать тому, кто меня привел, начал рассказывать сюжет. Который я, ну, все-таки читал, я что-то много и ясно. Но вы понимаете, что это мимо. Это опять уверенность, что ты все знаешь, что все в порядке, все хорошо, все совсем не так. И когда это беспокойство святое человека обладевает, когда он действительно готов забрать все, что имеешь, ради того, чтобы вот эту вот жемчужину, вот этого мне дать. Вот. И вот тогда человек приходит все-таки не к культуре. Он приходит к покорению. Он приходит к Богу. И уже из рук, говорится, из рук Бога, когда ты получаешь вот это, говорит, ты этого хотел? Ну, пожалуйста. Это не цель жизни. Ты думал, что это цель твоей жизни. А ты пойдешь туда, ты расправишь плечи, крылья, у тебя появятся крылья, ты вздохнешь, и ты будешь этим наслаждаться. Ну, ты будешь, конечно, этим наслаждаться, но на самом деле ты есть гораздо больше, чего ты не думал, чего ты не знал. Пойдем, я покажу тебе такое, чего ты никогда не видел. Спасибо.
Ну, кому-то. Я только на всякий случай еще скажу, что можно присылать свои записки с вопросами. Может быть, будет там. Да, может быть, будет возможность и сказать, но можно и уже сейчас что-то присылать.
Спасибо большое. Ну, я, наверное, не очень много добавлю к тому, что сказано, потому что действительно, с одной стороны, тема неисчерпаемая, с другой стороны, мне придется то, что я сказала, основывать на своем, конечно, опыте, который мне ближе всего. Вот. И я хотела бы сказать, что, конечно, то, чем закончила Ольга Александровна, описанием ситуации не только в России, действительно, это очень печально и пессимистично можно смотреть на эту ситуацию у нас и там. Но все-таки мне кажется, что мой опыт мне подсказывает, что, в общем-то, поиск человеком культуры и прекрасного, так же, как и поиск Бога, он какой-то тоже неизбывный. И я могу вспомнить о себе или там людях своего поколения. Как люди приходили к культуре, как они находили какие-то подлинные, настоящие вещи, очень трудно объяснить. Действительно, некому было рассказать, действительно, некому было привести, некому было показать. Все искали и находили какие-то случайные вещи, абсолютно не систематизированные, не в нужном порядке их открывали для себя. Я, например, про себя помню, что я в 8 классе почему-то стала ходить по театральным конференциям. Я приходила в разные музеи, где вот собирались такие научные вполне конференции. Вот. То, что я там слышала, мне казалось, что это что-то такое высокое, что-то такое замечательное, что вот не приобщиться к этому нехорошо, нужно к этому приобщиться. Я там ничего, конечно, не понимала. На литературные какие-то конференции, вот, в музей Комод Чехова, я помню, я ходила. Вот. Там была специфическая очень публика, такие были музейные дамы, вот, обычно не молодые такие. Вот. Но мне все это безумно нравилось. Вот. И, в общем, все вот как-то так и жили. Я думаю, что тут много есть людей, которые тоже что-то такое могут вспомнить, как они перепечатывали на машинке Ахматову, и Цветаеву, и Мандельштама. У меня до сих пор сохранились эти мною напечатанные и переплетенные сборники. Вот. И вот этот поиск, он был. И он, наверное, у людей есть всегда, и сейчас он есть. Поэтому, вообще говоря, вот пока он есть, все-таки надежда есть. Потому что если человек хочет, то он может прорваться. Действительно, иногда бывает так, что человек не хочет. И вот тогда нужно думать, что можно сделать, чтобы человек обрел вот эти другие просторы своей жизни. Как его нужно поддержать, как ему нужно помочь обрести свое достоинство, чтобы он захотел выйти на какой-то простор больше, чем его маленький, вот такой мещанский внутренний мир. Ну и потом есть еще другие вещи. Вот когда я училась в музыкальной школе, например, то моя учительница была ученица Константина Игумнова. Она совершенно случайно оказалась, конечно, в районной музыкальной школе, а может быть не случайно, вообще про это ничего не знаю. Вот. И она была тогда директором этой музыкальной школы, и когда я к ней пришла учиться, меня поразила совершенно хрустальная люстра с подвесками, которая, видимо, осталась здесь, может быть, даже от бывшей квартиры, потому что это в центре Москвы было, вот, и такой вот цветок, может быть, фикус, который просто по стенам так вот окутывал всю комнату, вот, и вот эта женщина, которая явно была человеком другой культуры, вот у меня есть такая встреча, я думаю, что все-таки у всех людей, ну, какая-то встреча да будет, не оставит Господь нас без таких встреч. Вот, чтобы мы могли прорваться и найти вот эту потаенную дверь, да, где бы мы могли вот этот какой-то живой блеск увидеть и захотеть туда пройти. Ну, а вот из того, о чем мы говорили, о советских вещах, то действительно это были страшные вещи, и здесь говорилось о подмене и уничтожении. Вот я могу сказать, что я была когда работала в музее Вахрушина несколько лет, то там были старые хранители, которые показывали мне обгорелые кусочки эскизов декораций костюмов и костюмов Гассета. Потому что наш музей был когда-то пожар, когда это все было просто сожжено в конце 40-х годов. Вот, и уничтожено. Ну, конечно, это было как бы случайное происшествие, понятно, что оно было так представлено, но просто многие вещи были совершенно уничтожены. И вот поэтому сейчас важно действительно восстанавливать то, что мы потеряли, и стараться прорваться вот к тому подлинному, что так раздражало и что так не устраивала власть, о чем она так хотела избавиться. Вот. Ну и последнее, что я, может быть, скажу, вот я очень поддержала Александра Михайловича, он очень правильно сказал сейчас здесь о том, как важно ставить вопросы. Вот я своего сына несколько раз водил с его одноклассниками в музей, в Пушкинский музей. У них такая есть учебная программа, там прийти что-то описать в каком-то зале, что там, допустим, в экспозиции находится. И вот эти дети, у них нет никакого, ну, то есть уже даже не дети, а подростки, никакой возможности что-нибудь увидеть. Вот так устроен их глаз, так устроено их сознание, что они просто ничего не видят вокруг себя. Меня это совершенно поразило. Вот, и я стала думать, как сделать так, чтобы они могли увидеть, как им вообще научить их видеть, слышать, что-то показать. Вот. И, в общем-то, конечно, это такая большая серьезная задача, которой нужно заниматься нам всем. И, видимо, вот, действительно начинать с каких-то фундаментальных вещей, а потом уже развивая вещи более методические.
Спасибо. По ходу дела вспомнил, когда Светлана Олеговна говорила о пожаре музея, поскольку мне тоже пришлось некоторое количество лет провести в разных музеях в качестве сотрудника, Вот, то я вспоминаю такую вещь. Главный хранитель музея Андрея Рублева, Вадим Кириченко, вот он ездил по провинциальным музеям. И в городе Дмитрове, в краеведческом музее, он увидел две иконы, по-моему, большие, большие иконы, очень крупные, под шапкой плесени. Видите, вот просто как пена такая была на иконе, начал 16 века. Вот. А он поступил, конечно, очень сильно. Он взял эту икону под мышку и унес из музея. Ну, что так, музей Рублева. Без всяких документов, без всего. Просто взял и унес. Все, вы не можете их хранить. Вот. И, ну, теперь Дмитровский музей, значит, пишет, что да, отдайте, верните. Всегда. Ну, вот, а это, по-моему, это, вот, кто будет в экспозиции музея Рублева, это преподобный Сергий Радонежский с клеймами жития начала 16 века из Успенского собора Дмитрова, школы Дионисия. Это первый момент. И второй момент, просто для иллюстрации. Ну, хорошо, если вот нашелся такой человек, схватил и унес. Понимаешь, что вообще могли посадить, ну, не знаю, изобразить из этого просто, не знаю что. А это было начало 60-х годов. А второй эпизод связан с Костромским музеем, где, кажется, в конце 40-х годов списали из-за невозможности хранить, негде хранить, было списано, я боюсь, сейчас я могу соврать, но все-таки, мне кажется, говорили о 2000 икон 17 века. Сожгли, просто сожгли. Хранить было нельзя. Если кто-то читал, как закалялась сталь, может быть, помните, как там 20 тысяч винтовок было, и вот что с ними делать? Надо сжечь. Нет, давайте раздадим оружие населению. Ну ведь сдадут. Там немцы. Ну, кто сдаст, а кто не сдаст. Хороший повод. Население, подойдите, тут иконы 17 века. Кто хочет, возьмите. Нет, надо сжечь. Все. Эти все сожгли подальше. Списали официально, пахнули, сожгли. И это, конечно, не единственный случай. Хотя я абсолютно уверен, что и не массовый. Но все-таки такие случаи бывали. Ведь однако ищет, ходит, бегает, там, рискует. Абсолютно нищенское существование. Это точно у музейных сотрудников. А второе, им предписывают, и люди делают. И слава богу, если находились те, кто прятал там, вот как эти самые винтовки, идеологическое оружие находить. Ну ладно, это я так вот делал, я не люблю.
Передаю, я прошу прощения, что не представил сразу Людмила Демуха, заведующего Государственного колледжа в Советском институте. Передаю слово.
Я уже могу только присоединиться к тому, что здесь говорилось, и немножко тоже поделиться своим опытом. Я просто задумалась первый раз, вот, идя на эту встречу, этот вечер, вот, над этим вопросом, который здесь был поставлен. Ну, как вот мы дошли до жизни такой, что мы смогли поднять руку на свою культуру, такую прекрасную действительно культуру, на свое искусство и на святыни даже. И я стала думать о том, что как-то для себя как человека причастного к этому, стала как-то об этом думать. И как я никогда не думала о том, что мы, наше поколение, мои друзья, мои родные, что мы как-то вот поднимали руку на культуру и святыни. Просто не думали об этом. Вот мне кажется, что это самое страшное, что в нашей жизни произошло. Я человек уже послевоенных лет рождения, и могу только говорить об этом времени, о времени, может быть, своего детства и своей юности. А юность моя пришла на, в общем-то, такие годы, когда уже можно стало немножко дышать, это 60-е годы, появились какие-то произведения, стало возможно что-то увидеть, услышать и так далее. Но я хорошо осознаю, каким образом моя жизнь протекала. В ней были какие-то, может быть, даже с детства заложенные какие-то вот эти ценности, благодаря моей семье, моим еще до революционного рождения бабушкам и дедушкам, Поэтому вот это, этот поиск культурных ценностей, искусство и культура были ценностью большой, с одной стороны для меня. С другой стороны, мы как-то научились, или нас как-то научили, очень мало вдумываться в то, что мы говорим, в то, что мы думаем, в то, что мы делаем. Вот я приведу такой пример. Ну, все мы пели какие-то советские песни, да, ты встаешь утром, там, включаешь радиоприемник, ты там слышишь, утро красит нежным цветом, особенно если это какой-то праздник, да, очень радостное настроение, там, где-то бабушка пишет пироги, это же не связывалось с какой-то там советской властью для нас, во всяком случае, да. И вдруг вот уже, когда я пришла в Богу, в церковь, один мой знакомый мне сказал, знаешь, вот как интересно, наш гимн – это песня, в которой нет ни одного слова правды. Я говорю, слушай, что ты, о чем ты говоришь? Он говорит, ну послушай. Значит, как начиналось? Союз нерушимый республик свободных навеки сплотила Великая Русь. Мы же пели этот гимн. Я никогда не задумывалась над этими словами вообще. И я не знаю, как это было у поколения там 30-х годов, или... но я знаю, что, например, у людей, у иммигрантов, приезжавших в Москву, ну, там, послевоенное время, или когда-то там потом, вот название «Духи Красная Москва» вызывали полуобморочное состояние. Вот мне рассказывали, когда был такой приятный запах. Ну, потому что это же, в общем, французских духов так сделано. Как называются эти ваши духи? Красная Москва, человек просто хватался за сердце, да? Вот у нас уже не было никаких таких ассоциаций. Мы могли спеть и про нерушимую, и про кипучую, и про могучую, и тут же с глубоким каким-то чувством, вот я, например, могу читать Чехова, читать Тургенева, читать, с Достоевским были проблемы. Потому что когда я училась, Достоевского не изучали. И в библиотеке его тоже было найти нелегко. Но, понимаете, я думаю, что даже не надо было искать Достоевского. Я не понимаю, почему у нас из программы убрали Достоевского и оставили Чехова. Потому что Чехов, например, для меня, он как раз стал именно тем писателем, который заставил меня отнестись к советской системе, ну, с такой большой критикой, скажем. Вот именно он. Потом я читала Достоевского и Толстого и так далее. Но именно Чехов, настолько он проникал в человека, настолько он был, для него человек настолько был ценен, и настолько в нашей жизни человек был не ценен, что это вот как раз меня каким-то образом сильно воспитывало. Вот, и вот так, меня как раз не удивляет то, что мы подняли руку, потому что так много для нас сделали везде, вот этот образ дуба и так далее, что руку поднять было легко. Вот этот формализм, который был воспитан, он уже как-то уже хорошо укоренялся. И вот этот цинизм, когда ты знаешь, что надо сказать, что там не надо сказать, это все известно. Родители тебя этому учат, все тебя этому... Меня как раз удивляет обратное. Вот то, о чем сегодня говорится. Откуда в людях вот, моего поколения и более молодого даже поколения, те, которые сейчас там по 40 лет. Откуда в этих людях вот оставалось это настоящее? И желание донести это настоящее до людей. Не так в жизни. И откуда, и почему оставались вот эти люди, в которых это внутреннее благородство не ломалось не даже, например, годами тюрьмы ссылок. Я приведу один пример. У меня... родственница моя, тетя моего отца, она работала старшим редактором в издательстве «Советский писатель». Она была человеком старого, она родилась еще до революции, кончила она гимназию Нижегородскую, но поскольку она была грамотным человеком, гимназия так человек раньше обучала, что он писал без ошибок. Она беспартийная, дочь священника, ну это она, конечно, скрывала, смогла стать старшим редактором и всю жизнь свою так вот проработала. Она видела Каверина, она видела там Катаева, она много кого видела. Ну вот я жила она в переулке тогда, улица Горького, 5 Тверская, он называется Настасьинский переулок. В коммунальной, в большой коммунальной квартире. Я ходила иногда к ней в гости. Мне интересно было очень с ней разговаривать. Она очень много читала. Наш разговор с ней, допустим, когда она мне звонила, он, знаете, он начинался с чего? Первые слова, которые она спрашивала, что ты сегодня читала? Я хочу сказать, откуда у нас, может быть, что-то еще вот оставалось вот от этих вот людей. И вот у нее дома я пришла к ней, и вдруг вижу, входит к ней человек совершенно не современный. Высокий, статный, седой, прекрасный человек, какой-то из 19 века, грассирующий вдобавок. Ну, они беседуют, это писатель, который принес, я не редактировала его книгу, когда он ушел, я говорю, ты что, это кто? И она мне говорит, это Олег Васильевич Волков. Сейчас вышла его книга. Я счастлива, что я этого человека видела один раз. Вышла его книга. Он сидел 17 лет. Я не разговаривала с ними, я только слышала их такой по делу разговор. Но вот сам облик этого человека, он не забываем. Для меня, мне тогда было, наверное, лет 18, может быть, да? Вот. И так мне как-то в жизни повезло, что я таких людей, которых я называю, ну, отчасти своими учителями или наставниками, встречала, ну, встречались они в моей жизни. У нас были разные учителя литературы. Я знаю, что учителей литературы вспоминают часто с ужасом. Это вот образ Дуба. У нас была учительница литературы, которая нас просила рассказать, что было бы дальше, вот, если бы Дубровский, там, значит, с ним ничего не случилось, а вот дальше они с Машей там поженились и так далее. Очень было это интересно все. Вот. И так у нас, значит, это было где-то с класса до 10-го. Я очень хорошо помню нашу учительницу, я даже помню, как ее зовут, Глафира Александровна, которая, значит, основала уголок Пушкина, где был, значит, там написано, платок Пушкина, размеры там такие-то, трость там Пушкина и так далее. Но тогда у нас класс уже был такой, знаете ли, он уже мог оценить, большинство из наших ребят могли оценить ситуацию. Поэтому, когда, например, мы вошли в класс и увидели под портретом Байрона надпись «Нет, я не Байрон, я другой», ну, просто надо же было что-то написать под этими портретами, то одна из наших девочек сказала, что это я не совсем понимаю, все-таки это Байрон и Индия. То есть это уже был вот такой класс, да? Вот, но в 10 классе к нам пришел учитель, о котором я потом узнала, что он, как говорят, гремел по всей Москве. Ну, это учитель, да, бывает актер, музыкант, это учитель. Его звали Семен Абрамович Гуревич. Это отец известной актрисы кино и театра Анны Каменковой. И он учил нас 2 года в советской школе. И при советской власти это был 65-66 год. И умудрился на тех произведениях, которые можно было изучать, а это, ну, в лучшем случае, это был Евтушенко, например. А, значит, еще мы изучали, что делать Чернышевского. Вот он умудрился устроить дискуссию по поводу того, значит, зачем там Рахметов спал на гвоздях. Он умудрился сделать это так, что вдруг мы начали высказывать свое мнение, что обычно, конечно, никогда не предполагалось. И вот такие наши учителя, и потом много я встречалась с людьми, которые, может быть, не являются, ну, впрямую моими учителями, но это люди, которые поражали меня вот этим желанием знать истину, доносить эту истину до людей, которые страдали от этого, которые от этого лишались работы своей, и им приходилось многое терпеть, но при этом они... вот на меня вот такие люди, которых я лично просто знала, видела, я просто счастлива, что я могу, например, этих людей назвать. Это Анатолий Васильевич Эфрос, который не только спектакли все мы посещали его, стояли в очереди за билетами на эти спектакли в Театре Ленинского комсомола, в Театре на Малой Бронной, меня поражало, почему этот человек, а он не советский по своему происхождению, почему он даже в советской пьесе, он же много ставил советских авторов, умудрялся, ну, видеть то, что, ну, почти как Чехов. Вот. И его супруга Наталья Анатольевна Крымова, известная искусствовед, которую я знала лично, потому что моя тетя училась вместе с ней в ЛИТИСе. Это просто тоже необыкновенная счастье. Эта женщина, она дочь, ее мама была очень такая активная коммунистка. Очень такая партийная, твердая женщина. Удивительная глубина этого человека и удивительная такая вот смелость в суждениях ее. Это просто, для меня это было удивительно. Знаете, когда мне приносили первое издание Солженицына «Один день Ивана Денисовича», у меня до сих пор есть, нет, я отдала его в музей наконец-то. Эта книжка, желтая такая обложка, почти тряпочная такая, вот, и такая папиросная бумага. Все, наверное, кто эту книгу когда-нибудь держал в руках, вот ее знают. Я помню, как люди, вот советские люди, друг у друга воровали журналы, журнал «Новый мир» из почтового ящика для того, чтобы прочитать «Матронный двор». Ну, понимаете, как вы себе представляете, что сейчас кто-нибудь у кого-нибудь, например, кто выписывает толстый журнал, а потом кто-нибудь у кого-нибудь украл толстый журнал из почтового ящика. Вот это время, оно, это вот наша жизнь, она заложила в нас что-то такое, ну что уже, ну я думаю, уже невозможно это куда-то деть. Оно просто живет. И есть возможность рассказать об этом молодым. И для меня большое счастье, что наши ребята, наши братья и сестры молодые, они интересуются этим. И они вот сейчас тоже говорят, а давайте мы встретимся, и вы нам расскажете, вот в связи с убийством отца Павла Адельгейма. Они говорят, а что это за время, когда за то, что человек построил храм, его посадили в тюрьму? Почему? И за что вообще людей тогда высылали, сажали? Почему писателей? Почему поэтов? Почему нужно было выслать Галича? Почему надо было выслать Солженицына? Вот почему нужно было так поступить с Пастернаком? Вот Никита Сергеевич Хрущев, как недавно рассказывали по телевидению, прочитал, когда спокойно на пенсии Пастернака, доктор Живаго сказал, что ничего там такого особенного нет. Вот я думаю, что если мы будем пытаться передавать вот это вот свое внутреннее, вот такое вот, ну, заложенное в нас и литературой, и нашими учителями, вот то, что можно передать, то это вселяет какие-то надежды в то, что молодежь тоже, ну, и просто это видно даже по молодежи, что молодежь тоже будет это искать, потому что человек не может не искать, ну, как говорят, духа и смысла. Ну, не может. Может быть, это будет не миллион человек, не сколько-то миллионов, но это обязательно будут такие люди. Вот мы вчера здесь, напротив музея, проводили чтение памяти, имен вот погибших, день памяти, репрессированных. И подходили люди, немного людей подходило. Но люди подходили, и подходили молодые люди тоже. И видно, что их интересует это. И они пытаются восстановить какую-то память, может быть, даже о своих близких. И я несколько человек знаю, что после того, как они с нами пообщались, они пришли вот сюда, в музей, потому что им сказали, что будут еще встречи, и они пошли просто посмотреть, а что же будет. И, ну, вот таким образом, это, наверное, будет долго, но есть надежда, что невозможно вот это, как говорят, как есть потаённая, была всегда там потаённая церковь, так, наверное, есть какая-то потаённая культура и искусство, да. Прошу
прощения. Ну, сейчас просто есть же и некоторая, может быть,
новая проблема, потому что вот вспоминали, там, как передавали книги, как сейчас, пожалуйста, нажимаешь кнопку, у тебя все, так сказать, перед тобой. И от этого ощущение какой-то девальвации тоже происходит. Потому что, если вспоминать, я помню тоже свои ощущения, когда, помню, где-то в районе 9 класса было, в моей позе мне подарили такой достаточно толстый том Мандельштама, потому что я отдельные стихи читал, мне захотелось как-то почитать. Мне на день рождения подарили том Мандельштама большой. Я его читал до утра, не отрываясь просто весь. Мне, с другой стороны, немножко трудно представить сейчас такого рода ситуацию, когда все, в общем-то, так или иначе доступно, но, так сказать, какой-то ключ, что ли, потерян. Как-то вот вроде все здесь рядом. Вот, и, наверное, действительно, как глаза в глаза передается вера, какой-то вот этот вот вход тоже происходит, наверное, только таким образом. Мы случайно сейчас стали вспоминать столько замечательных людей, потому что а как иначе? Как иначе к этому притронуться хотя бы, действительно прикоснуться как-то? Вот не случайно Александр Михайлович говорил как раз об этом «при». Вот приблизиться, прикоснуться. Это тоже на самом деле столь, может быть, сейчас непопулярное и редкое чувство благодарения, которое не позволяет хватать сразу все, а именно вот таким образом к этому приобщаться. Хотя, наверное, методы бывают разные. Я вот вспоминаю нашего учителя литературы, который, это, конечно, время уже совсем другое, но после нормальной совершенно советской литературы в 9 классе у нас оказался такой человек, который, правда, все советское время жил так, что его ученики принимали крещение, становились верующими людьми. Вот. Но он нормальных девятиклассников после советской школы просто, я не знаю, как таких котят, щенят, просто в океан культуры кидал, и выплывешь, не выплывешь, но кидал так основательно. Это был, если Пушкин, то через Лотмана. Там, если Ахматова, то... не было никакой скидки на то, что ты, в общем, не то, что ни на каком фундаменте особо не стоишь, а вообще непонятно, какие здесь действительно корни. Но, наверное, это тоже как-то подействовало. Поэтому, действительно, может быть, и важно этот опыт тоже вспоминать и как-то собирать. Вот действительно, я очень рад, что столько людей сегодня тоже этому вспомнили.
Я как раз хотела про имена сказать, не перечисляя их, в связи с тем, что Достоевского не было в школьной программе. Достоевский вообще был, как известно, архиреакционным писателем, архискверным, да. И вот, когда я училась еще, наверное, на первом курсе университета, был первый открытый что-то такое вроде конференции, не конференции, но посвященный Достоевскому. Это было почти как если бы собрались обсуждать роман «Доктор Живаго». Почти, потому что Достоевский был почти запрещенный автор. Вот. Найти его, конечно, можно было. И вот в самом начале человек, ведущий этот вечер, сказал: прежде чем начать, давайте вспомним тех, кто погиб в лагерях только за то, что изучал Достоевского. И достал бумагу и стал закидывать, это был длинный ряд имен. Вот представьте, как эта власть, как говорил Мандельштам, уважала культуру. Что даже за то, что изучали Достоевского, люди могли гибнуть.
Да. Да, это правда. И Вот одновременно, все-таки особенность нашего советского времени была в том, что одновременно существовали совершенно разные пласты. Вот, куда падешь, можно было как-то резко ожить. Но еще я бы хотел, наверное, сказать, что не препятствие по-настоящему, вот не препятствие ни для Бога, ни для, даже не для культуры, вообще ничто не препятствие. Совсем закрыть, совсем отключить невозможно. И вот в советское время были вещи ну, совершенно парадоксальные, ужасно смешные иногда. Ну, например, вот вспоминали отца Павла Адельгейма, и как его посадили. Ну, формально действительно за то, что он построил храм. Но это была вообще одна из капель. А обвинение ему предъявили не за то, что он храм построил, а за то, что он занимался антисоветской пропагандой, и, в частности, писал антисоветские стихи и приписывал их великим поэтам Ахматову, Мандельштаму. Ну, я считаю, что Павел после этого мог гордиться, что его поставили автором. Ну вот. Знаете, смех, он иногда вот что-то так открывал. Или еще один, тоже такой, может быть, смешной пример. Мне пришлось ездить несколько лет, тогда это было возможно, но сейчас уже, к сожалению, невозможно, ездить в разные зоны заключенные. Начало 90-х годов, как-то все двери были открыты. Вот мне рассказал один из заключенных, из осужденных, как несколько еще до меня, до наших всех приездов, когда в зонах ну, совершенно не было литературы, и тем более Евангелия. Вот какому-то этому бедному зэку удалось где-то его получить, и у него сосед, там, по нарам, по койке, немедленно его украл, Евангелие. Но имел несчастье его прочитать. Результат был соответствующий. То есть он не просто там покаялся и вернул книгу, он обратился к Богу. И, понимаете, вот в таких условиях советских иногда самой смешной, самой парадоксальной ситуации глупой ситуации, вдруг было возможно что-то раз, человек что-то увидел. С гимном, с этим, Людмила Владимировна вспоминала, тоже, конечно, были замечательные моменты. Мне рассказывали, как один человек, ответственный за запись очередную гимна на пластинку, однажды слушал, как это все записали, он прослушивает уже готовую пластинку, да все нормально, вот этот вот первый куплет знаменитый, ну дальше первого обычно никто не знал, но все-таки первый на картинке «Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь». Да, здравствуйте, я помню. Ну просто вот этот бедный человек, ответственный за пластинку, он прослушивает и вдруг покрывается холодным потом. Он слышит совершенно явственно не сплотила, а схватила. Ему дурно. Вот что называется по Фрейду. Так что, видите, сразу вся неправда оказывается из одного слова правды. Человек прозревает. Вот. Просто я вот эти вещи тоже помню хорошо. И это, по-моему, для нас, для всех повод ни в коем случае не унывать. Потому что есть какие-то щелочки, куда пройти, вот стихи растут не только из чернозема, но и из ссора, как в этом говорил. Ну, вот. А, ну только еще одну вещь надо не забыть. Вот, надо не забыть еще одну важную вещь. Вот, что подлинные носители культуры, вот не обязательно декаденты, которые там стремились, уже еще отвоили, потом далеко же не все. Люди рафинированные, действительно культура высокая, которые пострадали в первую очередь. Но все-таки не забудьте, что носителями культуры, в частности духовной культуры, были не только художники, поэты, писатели, а это были люди, ну, аристократы, дворяне. Это были люди высшего общества. Ну, вот, священники, в нормальном случае, архиереи. А? Ну да, 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 да. Я хочу сказать, что это были те, кто ну, как сказать, кто слишком сильно отличался вот от совсем низкого уровня, от тех людей, которые впоследствии и ломали, и крушили с большим удовольствием. Понятно, что им руководили, понятно, что их подначивали. Но люди, для которых эта культура была глубоко чужда и даже омерзительна, все понятно. Вот. Но все-таки, те, кто вот этот вот класс, так сказать, более высокий, я уже не говорю про самый высший, руководство, тогдашнее, царская фамилия, все-таки они, конечно, отвечают во многом за то, что случилось с нашей страной в 17-м году и позже. Очень во многом отвечают, потому что они не то, что они там не занимались культуртрейдерством, не в этом дело. Сам образ жизни, поведение, вот двойная, а то и тройная мораль, эти же вещи не проходят даром. Понимаете, люди видели, как живут вот эти вот небожители, как они блудят, развратничают и так далее. И, кстати, светлейший образ, в кавычках, Николая II, он сильно меркнет, когда начинает разговор о том, как, так сказать, что у него есть в биографии какие-то, так сказать, совсем не святые вещи. Вот. А из него прям сделали чуть ли не дело. И вот я хочу сказать, что это тоже важно, что в катастрофе культуры во многом повинны те, кто, так сказать, как бы представлял ее в живе, не те, кто ее творил и создавал, а те, кто мог ей пользоваться, те, кто, от кого зависел вот, восприятие всего, и в том числе, кстати, церковных вещей. Одну вещь я вспоминаю, это Марцинковский, кажется, пишет, как он в 19-м году видит солдата молодого, ну, который, понятно, вот он родился еще задолго до революции, лет 20, который со смаком рассказывает, как он там убивал, насиловал. Все нормально. И ему Марцинковский задает вопрос. Погоди, в Евангелии разве там это сказано? Вот отвечает он спокойным лицом. А мы у него только крышку целовали. А что в нем написано, мы не знаем. Понимаете? Вот, да, ехал в поезде. Вот крышку целовали. Знаете, эти уроки, я думаю, мы должны усвоить очень хорошо.
Ну, может быть, есть желающие еще. Я понимаю, что записки не совсем вопрос, но хорошо.
Есть очень хорошая записка от сотрудника телевидения, Андрея. Очень хорошая. Потому что она ставит совершенно правильный вопрос. Вот что вы тут говорите о том, что надо в культуру ввести, привести. Но ведь современное поколение, молодое, оно воспринимает культуру через информацию. Через средства массовой информации. Вот как здесь быть? То есть он лично приводит человека, это единицы напишет, а миллионы так и будут в интернете. Есть ли место СМИ в этом для научения видеть, если любой массовый подход не сработает? Или сработает? Вот вопрос, ну, тут не написано кому, но вообще вы говорите, что, ну, наверное, мне это вернуть. Ну вот. Я вам честно скажу, что у меня слово «масс-медиа» не ужасает. Наличие чтения Чехова в интернете не ужасает. Я сам уже кое-что читал в интернете из Чехова, непрощенно. Вот. Возможность смотреть шедевры живописи на экране не ужасает. Я думаю, не надо здесь заходиться. Священно крики, что нет, только подлинник. Ну, до подлинника надо дозреть. Если человек первый раз с чем-то столкнулся, что его заставило вздрогнуть, я уверен, что современное молодое поколение может вздрогнуть, читая что-то в интернете или смотря на экране. Ну, просто, понимаете, мы вот старшее поколение совсем другие. Вот Юрский Сергей Ильич, он говорил, для меня слово «интернет», оно само по себе ужасно, в паутины интернета, я себе это зрительно, всемирная паутина, себе зрительно это представляю, когда они говорят, мы рядом, в паутине. Не могу это слышать. Но это нормально. Я думаю, что если человек находится в паутине без всяких побочных ассоциаций, если он в ней как муха не повяз, есть опасность. Но не обязательно совершенно. И ТВ, и вот масс-медиа, да на здоровье. Но только не будем наивными. Сейчас уже можно говорить о живописи в Третьяковской галерее, в музее Рублева и так далее. Все, что ты думаешь. Пожалуйста. За это тебя, как раньше, идеолог какой-нибудь, ну, по крайней мере, как правило, не прижмет. Можно. А в кино вы так не сможете. Я имею в виду в телевидении. Там это все будут пасти как следует. И есть фигуры, которые не пропущены. Вот Нонграда для телевидения. Нельзя этого человека. Можно показать молча. А вот чтобы он говорил, нельзя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Так что с интернетом, с его такой пугающей свободой, не волнуйтесь, эту свободу можно ограничить очень легко. Вот сейчас уже принимают соответствующие законы все больше. Все понимают, что свобода, она страшна всегда. В интернете ли она, или где она угодно, она всегда страшна. Потому что всегда что-нибудь влезет. Поэтому не надо, я думаю, отчуждаться вот от всех этих современных. Нет, не надо им молиться, не надо думать, что вот это сразу можно выйти на массовую аудиторию. Все равно будут единицы. Это нормально. Но в конце концов, кто вам сказал, что в супе должно быть много соли? Ну, соли должно быть немножко, а суп будет соли.
Спасибо. Ну, есть возможность, пожалуйста. Мы уже высказались. Ну, видите, у нас в каком-то смысле получилось, может быть, несколько иным путем, но все-таки так или иначе обратиться к тем вопросам, которые мы сегодня ставили, и, в общем-то, так или иначе все их затронуть. Действительно, получаются иногда такие странные повороты, когда, отталкиваясь как бы, от одного, можно немножко в другую крайность уйти. В частности, думая над этой темой, готовясь, я вспоминал некоторые размышления как раз вот Александра по этому поводу, и в том числе вот о современном человеке, о современном обществе, о новом гуманизме, который, ну, несмотря на вот общее понятие гуманизм, как я понимаю, немного имеет общего с гуманизмом. Слово «новый» оно перевешивает сильно. Здесь. И действительно интересно, что после такого периода, когда человек как человек сознательно обесценивался, возникает желание действительно человека всячески беречь, холить, лелеять, но глядя на то, как это происходит и что под этим понимается, стоит вопрос, а какого человека в данном случае мы так бережем, когда действительно ради того, чтобы вот любому, всякому человеку было спокойно и хорошо жить на свете, лучше, чтобы рядом не было человека великого, например, потому что рядом с великим он будет чувствовать себя неуютно. Ради того, чтобы он не волновался, не нужно говорить о каких-то вещах, которые его могут потревожить. Получается, что как бы, ну, я уж не знаю, с черного хода или как, но какие-то вещи возвращаются. У меня в свое время было таким удивительным немножко моментом, когда я сравнил, ну, в общем, примерно одного жанра произведения, написанные на основании советской реальности, ну, например, там «Мы замятины» или «Орвелла», с другим произведением, которое написано на американской реальности, это «451 градус по Фаренгейту», который тоже, наверное, все хорошо помню, где как бы совершенно разные отправные точки, разные ситуации, но приходят они абсолютно к одному. Из ситуации как бы изначально заданного тотального контроля и, собственно, обесчеловечивания в априори данного, и с другой стороны, из ситуации нормального, современного, свободного общества, но как раз которым начинают действовать эти идеи о том, что не дай бог там сказать лишнего, потому что это кому-то будет неприятно, то в итоге все приходит к одному. И вот этот новый гуманизм, он, может быть, немножко напоминает вот эту ситуацию. И здесь, наверное, вот такое приобщение, опять же, приобщение к культуре, к каким-то корням, оно может оказаться некоторой прививкой человека, дать какую-то надежду. И вот мы видим, что действительно эти корешки, они как-то пробивались всегда, через все. Они пробиваются сейчас, будем надеяться, что это дальше будет пробиваться, несмотря на вот те новые формы, которые возникают, которые, в общем-то, пытаются, может быть, и вот как раз недавними идеями или наоборот, как бы от них отталкиваться.
Я вспомнила, Кирилл рассказывал о том, что мы подарили Тому Мандельштаму, тоже вспомнил довольно смешную историю. У нас, как вы знаете, многие знают, на углу Старосадского переулка и улицы Забелина оставили памятник Мандельштаму. Он там жил его брат, да, по-моему, он жил в этом доме Старосадский 10. Вот, стоит такая стела, вот, и такой памятник очень интересный. Вот, это так, как сейчас почитают таких людей, как Мандельштам. Знаете, ну там такое возвышение, там такие скамеечки, там можно прийти и почитать стихи, там вспомнить, так далее. Ну как вы думаете, кто там в основном собирается? В те дни, когда это не праздник памяти Мандельштама, да? Там в основном собираются люди пьющие. Ну, да, и вот. И вначале, ну, как-то когда идешь, его не очень хорошо видно, но если отойти, немножко видно, как они там собираются. Вот, молодежь там вот тоже с бутылками обычно собирается. И сначала это для меня это было некоторым шоком таким. Тут же стихи Мандельштама на сцене написано. И я думаю, боже мой, какой кошмар! Ну зачем лучше бы не ставили этот памятник? А потом у меня какой-то такой возник вопрос. Я его как бы отрисую. Не как вопрос ко всем, а просто для размышления. Я думаю, так, а вот если бы Мандельштам знал, что вот около его памятника собираются вот эти люди. И они там, ну, как-то вот находят себе приют. И я думаю, что он, они, наверное, только, к сожалению, не знают его стихов. Вот. Но я думаю, что он был бы доволен, что около него собираются люди. Вот. И все-таки читают там что-то написано, кто такой Мандельштам и так далее. Вот. А вопрос у меня был вот какой. Я адресую его, в общем, ко всем участникам нашего круглого стола. Но, может быть, вот, прежде всего, к Ольге Александровне. Вот сейчас время не такое, чтобы были разгромные какие-то появлялись статьи по поводу того или иного произведения, или писателя, или поэта, чтобы высылали людей за это, тем более там сажали, если они не видят политическую борьбу. Поэтому в наше время можем ли мы говорить что-то о репрессированной культуре? Можем ли мы говорить, что в наше время тоже культура и искусство каким-то образом репрессированы? Или это сейчас это уже, ну, как бы в прошлом?
Я думаю, что строго говоря, мы так не можем сказать сейчас. Другое дело, куда все движется, и вполне вероятно, поскольку все время выдвигаются такие инициативы обновить элиту, ввести идеологию, то желание спуститься к этому положению, когда культура поставлена на службу государственной идеологии, то есть репрессирована, возможность это есть. Но при всех неприятностях назвать нынешнюю ситуацию репрессированной культурой нельзя сказать.
Ну, нам, видимо, все-таки пора заканчивать. Наше время здесь тоже ограничено. Я благодарю всех, кто сегодня принял участие. Александра, спасибо большое.